История религии, будь она написана христианами или же атеистами, в любом случае преобладает, к сожалению, та точка зрения, которая видит в древнем человеке язычников. И это удивительно, потому что в сознании многих людей вот эта вот реальная история, связанная с раскопками и с захоронениями, реальная история бытия людей на земле совершенно не сопрягается с библейской картиной. Совершенно не сопрягается. А благодаря современным открытиям мы, наоборот, можем подвести. Мы, естественно, это будем делать конфессионально. В том смысле, что можно это было бы объяснить и атеистически, но не все. Но поверьте, что в основном в книгах у нас соответствующих атеистические объяснения. Так, например, все символы рассматриваются лишь в магическом смысле, например, или в каком-то бытовом. Например, говорится о том, что древний человек ловил мамонта для того, охотился на мамонта для того, чтобы прокормиться, а перед этим его рисовал для того, чтобы, так сказать, была бы удача, для того, чтобы духи способствовали бы охоте на мамонта. Вот. В лекциях Андрея Борисовича дается замечательное указание на то, что для охоты для древнего человека вполне подходили достаточно мелкие животные, а мамонт использовался совсем для других целей. Мамонт, древний медведь пещерный, огромный олень, бык, используясь как универсальные символы божественного могущества и во всех древних величиях, во всех древних и величиях, и во всех древних системах элементы этих животных, черепа медведей, рога оленей, рога быков, они символизируют именно божественное величие. Мы даже в Библии имеем отголоски этого. Мы до сих пор употребляем слово «рог изобилия», не думая о том, что рог – это рог именно того древнего буйвола, который использовался в религиозной системе для символа Бога. То есть, если в том смысле, что бык, он, во-первых, мощный, а во-вторых, он осеменяет. И Бог тоже рассматривался как тот, кто сильный, крепкий и мощный, и тот, кто наполняет вселенную своим семенем. Те племена, которые выступают в наше время как племена, так называемые первобытные, вовсе не есть первобытные племена по своему духовному устройству. Это племена, как правило, деградировавшие до этого состояния. Поэтому по сегодняшним воззрениям нельзя восстановить древнейший религиозный мир этих людей. И как их называть дикарями? Вот что мы знаем о жизни первобытных людей? По сути дела ничего, кроме того, что они рисовали наскальную живопись. По этому поводу прекрасно пишет Честертон. Он говорит, что если мы в каком-нибудь, значит, романе прочитаем о том, что некий, значит, юноша по имени Дик набросился, в нем проснулись первобытные чувства, или первобытный дикарь, и он набросился на свою подругу, то это совершенная нелепость, потому что единственное, что мог сделать тогда Дик, если бы в нем проснулись первобытные чувства, это броситься к стене и рисовать буйвола. Это единственное, что мы знаем о первобытном человеке достоверно. Еще то, что он был, несомненно, религиозен, символически религиозен, абстрактно мыслил и так далее. Вы помните, я рассказывал вам о том, что когда в середине 20 века исследователи, работавшие в Африке, внимательнее вжились в жизнь так называемых первобытных африканских племен, то жрецы открыли им примерно следующее. Да, мы знаем, что наш мир сотворен отцом, но отец далеко, он нас оставил, он больше не слышит нас. В других системах мы от него ушли, в третьих системах даже звучит более горделивое, мы сказали ему, что он нам не нужен, Это вот в Индии, например, так было. Ты нам больше не нужен. Так и есть такое место в Упанишадах. Мы уходим от тебя. Мы уходим к тем богам, которые слышат нас. И так далее. Вот. Но везде зафиксирована эта память ухода. И тогда мы общаемся с духами. То есть налицо явная деградация. Эта деградация, она присутствует вообще во всем вот этом древнем процессе. Поэтому можно сказать, что библейская схема идеально ложится на сегодняшние сведения, если их действительно добросовестно интерпретировать. То есть первые люди знают Бога, находятся с Ним в животворной связи, потом эта связь прерывается, и у одних людей она, эта связь, полностью аннулируется и заменяется, то есть здесь как бы пропасть такая, и заменяется магизмом. Заменяется, как я вам рисовал, а здесь люди. Значит, люди как бы, люди второго типа. Они, заменяется это магией. А у людей библейских, люди первого типа, если можно сказать, люди библейские, у них происходит время от времени посещение откровениями непосредственно от Бога или через пророков. Здесь могут действовать пророки. И действительно, вот чего стоит в этом смысле пример Ноя. Но единственный человек, который как бы во тьме вот людей второго типа, оказывается человеком первого типа. Он единственный слышит откровение Божие. Он единственный может услышать Бога и совершить что-то показательное и для них тоже. Но они в данный момент не слышат его и погибают. Да, нет, это не только концепция Андрея Борисовича. Я показываю, почему концепция Андрея Борисовича действительно является православной. Дело в том, что, к сожалению, когда Андрей Борисович читал свои лекции в Духовной Академии, время от времени возникало какое-то возмущение, даже недовольство, и даже на него писались соответствующие письма, что будто бы он кощунствует, или будто бы он разлагает православное представление о древнем мире. Это совершенно не так. Почему люди так это воспринимали иные? Потому что, например, он, читая некий вавилонский текст, или древнефиникийский, вернее, текст, называл там вот эту вот Астарту царицей и владычицей небесной. Но она так там и идет в тексте, как царица и владычица небесная. Потому что это определенный архетип явлений. Потому что мы действительно, так сказать, сейчас конкретизируем то, что было у древних народов лишь в предчувствиях. Это прекрасно показано, я еще раз повторю, тем фактом, что в раскопках, кстати, на этом нас прервали, вот с этим беспрецедентным случаем в нашем университете, нас прервали, потому что я как раз говорил о том, что в катакомбах римских многие древние, сейчас бы это, вот представьте себе, сейчас в нашем храме изображен, скажем, на иконе Орфей. Орфей изображен, или Дионисий, или птица Феникс. Понимаете, это уже не было бы правильно воспринято. Вот. А тогда эти древние символы, символ креста, например, известно, что крест. Вы знаете, когда обнаружили первый крест? В смысле, как самый древний крест? В эпоху неолита на груди захороненного человека. Первый крест. Что он тогда значил, мы не знаем. Все, что угодно можно сказать, интерпретировать это как угодно.
А потом в истории-то прослеживаются?
Прослеживаются кресты. В Древнем Египте есть подобие креста. В Древней Индии есть так ставшая потом позже свастикой, так называемый символ вечной жизни, вечного движения. Он же находится в римских катакомбах, как некое предчувствие Христа, креста Христова. Вообще, это замечательная фраза «воспоминание о будущем». потому что так называется жертва евхаристическая. Когда священник приносит евхаристическую жертву, он и говорит такие слова, что мы приносим это воспоминание, и первое слово как будто говорит о чем-то прошедшем, вспомнить что-то, будущего твоего второго пришествия. Вот эти слова воспоминания о будущем, они как бы связывают прошлое с будущим и говорят о том, что мы на самом деле действуем в едином историческом этом пространстве. И на наши, то есть библейское представление о том, что первый человек жил в прямом богообщении, потом это общение потерял и тем не менее в памяти своей хранил дальние обещания Бога спасти его, до тех пор, пока спасение не осуществилось в Иисусе Христе, это полностью можно проследить по сегодняшним находкам истории религии. Однако, если мы посмотрим, например, на концепцию западнохристианскую, которая у нас очень часто воспроизводится, то эта концепция такая, она исходит из какого-то такого, знаете, снобистского представления о древних людях и говорит проще, что древний человек был просто язычником, а христианство принесло ему, наконец-то, свет истины. Не был древний человек просто язычником. Мы из прошлой лекции должны были уяснить, что язычество это лишь, что древнее язычество лишь паразит на на религии. Я хотел бы поподробнее остановиться на этом мотиве. Вот смотрите. Возьмем икону. Вы знаете, что протестанты очень часто упрекают православных в иконопочитание. Особенно относятся к баптистам и разного рода уже поздним сектам. Говорят они о том, что мы, почитая иконы, прямо нарушаем вторую заповедь Ветхого Завета. Не делай себе никакого изображения божества. Или по-славянски не сотвори себе кумира. Но надо сказать, что в христианстве эту заповедь надо понимать гораздо глубже, чем просто изображение. Фраза «не сотвори себе кумира» прежде всего в нашем сознании должна означать запрет или предупреждение о том, что нельзя ни из кого и ни из чего себе делать Бога. Интересную мысль мы встречаем у апостола Павла. Цитату сейчас откуда точно не помню, если нужно будет, я после лекции найду это место. Он говорит в одном месте удивительную вещь. Заповедь может быть отменена по причине ее устаревания. Удивительно. Он говорит это, конечно, не по отношению к этой заповеди, но сама мысль удивительна. Он даже не говорит, как мы, что заповедь наполняется новым содержанием. Это действительно так. А он говорит, что она даже может быть отменена. То есть он не привязывает Бога жестко к букве слова. И вы видели, как сам Христос говорил, что что-то дано вам по жестокосердию. И в любом случае закон Моисеев мы должны, чтя заповеди, тем не менее понимать духовно. И посмотрите, как звучит фраза из Евангелия от Иоанна. Бога никто никогда не видел. Стоп. Отсюда вторая заповедь. Не сотвори себе кумира. Но евангелист Иоанн продолжает. Единородный Сын, сущий в недрах отчих, Он явил. И потому мы тоже после буквы заповеди второй ставим запятую. И говорим, что Бога в Его существе никто никак изобразить не может. Но с момента воплощения Иисуса Христа Бог может быть изображен и более того, должен быть изображен. Мы не должны ни в коем случае виновато, извиняясь перед людьми, это не понимать, говорить, а это наша слабость. Как один протестант так и написал. Но мы согласны, ладно, признаем, что православным так дорог портрет Христа. Это вовсе не портрет Христа. Это по определению 7-го Вселенского собора способ проповеди, доказательство реальности воплощения Христа. И хотя там много проблем, вот это главное, что мы потому имеем право рисовать икону Христа, что мы именно хотим ею выразить, что Он человек, а не только Бог. А раз человек, значит, может быть изображен. Подобное познается подобным. А раз Бог, то не может быть изображен обычными средствами. И потому икона полна символических всяких оттенков, красок, всяких значков и так далее. Светлый свет на древних иконах, золотистый свет, символизирует нетварный свет, нетварные энергии Божией по учению Григория Паламы, исходящие из существа Божия и просвещающие мир. В этом свете, идущем оттуда, из инобытия, вырастают цветы, они как бы начинают диспропорционально вырастать на иконах. Они, кстати, имеют свою собственную личную святость такого же цвета, нимб. Но к нимбам мы когда-нибудь еще вернемся, но я просто хочу сказать, это их личная святость, но она такого же цвета. Святой во свете Христовом растет, но не растворяется. Он сам себе как личность в этом свете. Поэтому мы не только дозволяем себе иконы, а мы именно требуем почитания икон как образов, нам говорящих о первообразе. Однако из икон можно сделать себе идолов. Если забыть о том, что икона это лишь изображение, которое возводит нас молитвенно к первообразу. И многие люди грешили в разные времена, Алеша, садись там, грешили в разные времена многие люди тем, что из икон делали идолов. Помните, как у Горького дед грозится иконе за то, что у него там что-то не получается с деньгами, пытается, обещает ее наказать. Были такие случаи, когда иконы даже наказывались. Вот. Это действительно языческое отношение к иконам. Икона в этом не виновата. Или даже простой вопрос, так сказать, кто лучше, смоленская икона или казанская, вот сам этот вопрос уже выдает некое языческое представление об иконе. И этим отношением языческим грешат многие из нас. На первом месте должна быть вера в единого Бога, в Троицу, в Спасителя. На втором месте уже почитание образа, как возводящего к этому. Ведь Евангелие это тоже икона Бога, только написанная в словах, в буквах. А может быть церковный гимн, песнопение, в песне воспеты Христос, это тоже икона. Например, кандак Рождества, это икона Рождества, написанная в песне. А вот икона, написанная в красках. А есть образ, может быть для православия непривычный, но это дело культуры, сделанный в виде выпуклого скульптурного изображения. Чем картина отличается от иконы? Картина всегда психологична. Она всегда захватывает, например, тоже священное изображение в какой-то определенный момент. Например, картина распятия Христова или положение во гроб. Там скорбь. Автор останавливается на этой эмоции, скорби. Все скорбят и переживают. Это эмоциональное искусство. А если это же положение во гроб или это же распятие изобразить иконографически, то мы увидим там и скорбь, но увидим еще и то, что жестами и определенными красками передано другое. Что мы-то знаем, что Христос воскрес, Он уже победил, и поэтому эта скорбь рассматривается уже в свете этой победы. И поэтому скорбь не единственная, это лишь повод к молитве, чтобы через скорбь выйти к победе, к радости воскресения. Поэтому икона всегда в движении к небу, она всегда нас возводит к Богу. А картина лишь эмоционально нас как-то впечатляет, заставляет просто работать вот на уровне души. Икона, дух наш возводит к Богу. Но дело в том, что иконографическое изображение не придумано церковью. Как замечательно показал Успенский, это изображение является синтезом христианской катакомбной росписи и древнегреческого искусства. Но если бы даже это была не Древняя Греция, а, например, Древний Египет, ничего бы не изменилось, кроме, может быть, форм. Почему? Потому что символическое, абстрактное изображение божественного присуще было человеку во все времена. У нас странное впечатление складывается от рассмотрения египетской религии. С одной стороны, мы вроде бы видим, что это язычники, и евреи, сталкиваясь с египтянами на страницах Ветхого Завета, считают их язычниками. И более в поздние времена, например, тот же святитель Григорий Палама, рассказывая о египтянах начала христианской эпохи, тоже описывает, потом-то они стали мусульманами, описывает их как язычников. С другой стороны, внимательное рассмотрение египетских текстов, которые дает Андрей Борисович, говорит нам совсем о другом. Что в Египте была вера в единого Бога, не замутненные никаким язычеством, а то, что мы называем языческими богами, были не боги в представлении жрецов, а определенные силы, которые Бог даровал миру. Сравнительный анализ вот этого еврейского представления египтянах и аналог египетских говорит нам о том, что наверняка там наблюдается следующая картина. На уровне жрецов, на уровне людей, искренно сознающих религию, Бог выступает в том виде, в каком и должен быть, что и сохранилось от Адама. На уровне народа все не так. Бык для жреца – это образ Бога, а для народа священный бык Апис – это сам Бог. И вот евреи, приехав в Александрию, смеются над египтянами, которые кадят Апису, быку. Понимаете? Не понимая, потому что иудаизм не воспитывал этого. Он как будто сознательно пытался увести израильтян от символического представления. Никаких икон, никаких изображений. Почему? Не потому, что это никогда и нигде нельзя. Мы-то этим пользуемся сегодня в христианстве. А потому, что там надо было научить древнего израильтянина полной трансцендентности Бога. Что Бог совершенно неизобразим. Это как бы была первая половина фразы. Бога никто никогда не видел. Поэтому ветхозаветное представление о изобразимости Бога гораздо дальше отстоит от христианства, чем египетское. Для египтян никогда изображенный кошачьей головой и, там, допустим, человеческими ногами божок не был, собственно говоря, богом в таком виде. Это была попытка символически передать некую божественную реальность. Точно так же, как у нас у ангелов на иконах рисуются крылья, но никто никогда не сказал, что ангелы летают. Крылья на иконах изображают лишь то, что ангел – это не человек. Вот рядом он бесплотный. Вот рядом человек и рядом ангел. Человек с нимбом, если святой, без нимба, если грешный. И ангел рядом с крыльями. Многокрылые, многоокие – это попытка изобразить духовную силу иным путем. Так же действовали и древние люди. Люди с древнейших времен пытались символически передать особую духовную реальность. Мы не можем сейчас точно знать, но скорее всего, что когда человек хотел сказать, что Бог напоминает в чем-то крылатую птицу, он рисовал у Бога крылья. То есть, что божественное летит, одухотворено. А если сравнивал божественное с кошачьим, с некой, может быть, лаской, ласковостью, вы знаете, в Египте почитали с кошкой, но не кошки сами по себе, а кошки именно как символы божественного. А может быть, наоборот, какого-то, значит, злой какой-то реальности, хитрости, коварства. То есть это были символические изображения. Вот это соотношение чистоты богословия у мудрых людей и язычества у народа мы прослеживаем и по сей день. В нашей ситуации то же самое. Вот, может быть, даже цель наших лекций это чтобы не было такого, что вот, скажем, богословы и священники знают свое, но никогда, но оставляют народ в неведении, чтобы народ жил своими предрассудками. Вот поэтому мы об этом, с этим боремся, чтобы люди знали истинное представление о христианстве. И можно сказать на вопрос, например, была ли древняя религия Египта язычеством? Однозначно ответить, да, нельзя. Надо сказать, что язычество в Египте, безусловно, было. Не было механизмов, сдерживающих его. Не было, так сказать, реальной силы, которая могла бы отличить духовное от суеверного. Но, тем не менее, на уровне жреческом, на уровне богословия, это все понималось очень высоко, глубоко и духовно. Именно этим можно объяснить, про Моисея Священное Писание говорит, что он был научен всей мудрости египетской. Библия словно хочет подчеркнуть какое-то преемство, переданное Моисею от Древнего Египта. Конечно, это не преемство суеверий и не преемство священного быка Аписа. Увидев быка, Моисей, как вы помните, страшно разгневался и поразил там иудеев. Хотя, понимаете, они имели на это право, казалось бы, потому что они не быку поклонялись, они хотели Бога выразить в виде быка. А он это возненавидел, потому что он их увел. То есть надо было уйти из мира для того, чтобы осознать Бога вот в этой невидимости, в тишине. В тишине пустыни, где нет никого вокруг, где нет цивилизации. Вот. А потом Библия сделала определенный виток и вернулась уже в христианство и знанием о загробном суде и воскресении, и знанием о иконном изображении Спасителя. И еще раз повторяю, мы имеем право на это изображение, лишь бы только здесь не было языческого представления. Так вот, наверное, надо завершить тем, что в церкви есть такое понятие «народ Божий». Это не просто народ, а это церковный народ. Народ, который должен быть просвещен. В православном представлении нет такой градации между знанием богословском, между священниками и церковным народом. Все должны быть объединены единым откровением, единой истиной. Нет каких-то преград. Единственная преграда – это грех. А в знании преград нет. Поэтому необходимо избавляться от язычества и быть не языком мирским, а языком, то есть народом Божьим, народом церковным. И вот на этом я хотел бы сегодня закончить так неожиданно прерванную встречу. Какие вопросы? Вопросы? Да, пожалуйста. Эти понятия, как раскрыть эти понятия? Я думаю, что мировоззрение более широкое понятие. Оно касается не только религиозных вещей, а это в целом. Понимаете, это в целом бытие человека во Вселенной. А вероучение – это уже конкретный вывод, что я должен сделать из осознания своего положения в мировоззрении. Мне так кажется. Вероучение не подчиненное, а вторая часть. Вот первая часть мировоззрения, а вторая часть вероучения. Вообще, в строгом смысле слова, вероучение всегда меньше, чем мировоззрение. Потому что вероучение – это конкретные шаги, а мировоззрение – это в целом. Там есть, наверное, религиозность, но она неявно высказана, она может быть подсознательно высказана.